Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня среда, 8 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня обещают плюс 4, переменная облачность и осадки. В Санкт-Петербурге плюс 2, переменная облачность, но без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые темы. Сегодня в Москве будет представлен доклад Финского института международных отношений о перспективах безвизового режима в отношениях между Россией и Евросоюзом. В Петербурге в Конституционном суде прошли первые сенатские чтения. В России полезна безработица, полагают эксперты. И первые итоги реформы оплаты труда не обрадовали российских бюджетников. С 1 декабря прошлого года в России отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Вице-премьер Александр Жуков тогда, еще в прошлом году, заверил, что зарплата работников бюджетной сферы в результате этой реформы не уменьшится. И, как полагали в российском правительстве, каждый бюджетник даже смог бы увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работника должны были разрабатывать в каждом учреждении отдельно. И их необходимо было согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Улучшилась ли система оплаты труда российских бюджетников – вопрос до сих пор спорный. А от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций – это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на этот вопрос наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, и примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Михаила Соленкова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
По сложившейся традиции с вами мы обсудим те события, которые составят основу сегодняшних информационных программ на «Радио Свобода».
Все верно, и, несомненно, одна из главных тем – это события в Молдавии. Буквально через час у нас в эфире будет интервью с нашим коллегой Василем Батнару, который находится в Кишиневе. Узнаем из первых уст, какая сейчас ситуация в столице Молдавии, и побеседуем с международным обозревателем Аркадием Дубновым об этих событиях. Накануне, я напомню, в Кишиневе десятки тысяч протестующих, которые возмущены победой коммунистической партии на парламентских выборах, разгромили и подожгли парламент и администрацию молдавского президента Владимира Воронина. В столкновениях ранены десятки человек по официальной информации, а по неофициальной, об этом пишет газета «Коммерсант», со стороны манифестантов и полиции есть убитые.
Я добавлю, что сторонники оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов, утверждают, что итоги воскресного голосования были подтасованы.
В Москве сегодня продолжится слушание по существу нового уголовного дела против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас оглашается обвинительное заключение. Следствие считает, что в 1994 году Ходорковский и Лебедев возглавили организованную преступную группу, которая похитила и легализовала имущество на сумму, превышающую 480 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США.
Да, у вас, Михаил, в 12 часов в программе «Свобода в полдень» в прямом эфире издания «Суда» будет, вероятно, наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Да, Марьяна постоянно следит за развитием событий на этом процессе. Ну а в Государственную Думу России мы сегодня отправили Олега Кусова. Депутаты рассматривают земельный вопрос. Дума обсудит меры, которые принимает правительство по регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также ход земельной реформы. Ну и в зал заседания приглашены министр сельского хозяйства Елена Скрынник и замминистра Минэкономразвития Игорь Манылов. Возможно, нам удастся что-нибудь узнать и у Олега уже в программе «Свобода в полдень». Максим Ярошевский посетит сегодня в 2 часа дня представительную пресс-конференцию на тему проведения амнистии в честь Дня Победы. В ней примут участие как правозащитники, так и представители Государственной Думы и Совета Федерации.
И есть еще одна интересная тема, я ее уже анонсировала. Эта тема связана с перспективой отмены визового режима между Россией и странами Евросоюза.
Да, Евгения, вы уже эту тему проанонсировали в самом начале программы. Действительно, сегодня в Москве будет представлен доклад Финского института международных отношений о перспективах безвизового режима в отношениях между Россией и Евросоюзом. Доклад этот анализирует нынешнее состояние дел в сфере визовых отношений, оценивает потенциальные проблемы и содержит рекомендации по улучшению ситуации в перспективе. И в ближайшем будущем безвизовые отношения между Россией и странами Евросоюза установлены не будут. Это один из главных выводов доклада. Да, ну подробности нам удалось узнать от одного из авторов этого доклада, Аркадия Мошеса. С ним побеседовала корреспондент Радио Свободы Татьяна Скоробогатько.
Скорее мы все еще находимся в фазе либерализации и оптимизации деятельности визового режима, но практически не движемся к чему-нибудь, сколь-нибудь отдаленно напоминающему, что ли, программу перехода к безвизовому режиму. При этом система функционирования, собственно, визового режима наталкивается на все более серьезные проблемы.
Вы сказали, что у европейской стороны с самого начала не было большого энтузиазма, но этот энтузиазм был со стороны российской.
Со стороны России звучали достаточно серьезные декларативные заявления. С одной стороны, они полностью соответствовали проводившейся или, по крайней мере, декларировавшейся в период первого президентского срока Владимира Путина политике так называемого европейского выбора и всяческого сближения с Европой, построения с Европой общих пространств. Но при этом доказать, как и тогда, так и сейчас, что Россия со своей стороны была открыта для европейцев. В общем, и тогда это вызывало определенные вопросы. И сегодня, к сожалению, эта готовность, она декларируется, но она не обязательно существует.
Из того, как сейчас развивается ситуация в этой сфере, ясно, что переход к безвизовому режиму вот в ближайшем будущем невозможен. А что можно сделать уже сегодня для облегчения контактов россиян вот с внешним миром?
Во-первых, имело бы смысл переформатировать то, что соглашение о либерализации визового режима, которое существует. Оно устанавливает определенные льготы и привилегии для категорий по профессиональному признаку и родственникам людей, проживающих на территории России и Европейского Союза. Имело бы смысл изменить этот принцип и во главу угла поставить историю поездок. То есть если люди несколько раз ездили в Россию и Европейский Союз и возвращались без проблем, можно было бы облегчить дальнейший въезд именно этих категорий. Но главное, в любом случае, нужно вписывать идущий ныне диалог о либерализации визового режима вот в концепцию все-таки перехода к безвизовому режиму. Я думаю, что главным принципом в переходе к безвизовому режиму должен быть его двусторонний и, соответственно, одномоментный характер. Вот опыт Украины, которая в одностороннем порядке отменила визы для европейцев, и это никоим образом не приблизило безвизовый режим для украинцев в Европе, он показывает, что действительно все это должно делаться в обоюдном порядке и вовремя. Но эти шаги могут быть и должны быть согласованы.
Директор российской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес говорил о перспективе установления безвизового режима между Россией и Евросоюзом. Сегодня, еще раз напомню, в Москве будет представлен специальный доклад на эту тему. Евгения, вот такие будут у нас сегодня в дневных выпусках главные темы.
Ну и Тамара Леленкова разовьет тему, которую начала утром, оплата труда бюджетников. В Москве 8 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе полиция, по последним сообщениям, взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. Число жертв землетрясения в районе Абруццо в центре Италии превысило 230 человек. В Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека. 3 американских конгрессмена встретились в Гаване с бывшим кубинским президентом Фиделем Кастро. Курсы валют: доллар 33 рубля 38 копеек, евро 44 рубля 66 копеек. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О развитии ситуации вокруг выборов мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко», беседа с кандидатами в мэры Андреем Богдановым, Юрием Цгане, Виктором Крупитко и членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В Москве 8 часов 16 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжается она чтением сегодняшних российских газет. Напомню, этим занимается сегодня Валерия Шабаева. И выбрали мы для этой встречи тему актуальную, что происходит в Молдавии. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Вот как раз «Коммерсант» накануне прогнозировал вот то самое развитие ситуации в Молдавии, о котором вы, Евгений, только что рассказали в новостях. И процитировав слова Воронина, цитата выглядит так: «Власть не позволит кучке опьянявших от злобы экстремистов топтать в грязь нашу демократию». Так вот, процитировав эти слова, «Коммерсант» предположил, что руководство страны, весь вчерашний день воздерживавшееся от силового подавления оппозиции, отдаст приказ полиции и армии навести порядок в столице. В Кишиневе ожидают введения чрезвычайного положения. Но вот это, судя по всему, еще не произошло, но, тем не менее, уже полиция какие-то более активные меры принимает. Ну, что касается ситуации и того, кто за что, на кого возлагает ответственность в этой связи, об этом немножечко уже пишут газеты. В частности, тот же «Коммерсант» пишет о том, что коммунисты и либералы вот на начавшихся было переговорах не удержались от взаимных обвинений. Ну и вот спикер парламента Мариан Лупу говорил, что действия оппозиции следует рассматривать как попытку переворота, косвенно обвинив в причастности к нему соседнюю Румынию, о чем, по его словам, свидетельствует то, что на здании администрации президента появился флаг этой страны. Он также сообщил, что из Румынии в Молдавию направляются автобусы с людьми, готовыми помочь свергнуть действующую власть. А «Коммерсант» отмечает, что в толпе протестующих был замечен бывший румынский сенатор, в прошлом один из лидеров молдавских националистов, Илья Илашку, снимавший беспорядки на мобильный телефон. А вечером стало известно, что Кишинев отозвал своего посла в Бухаресте. «Время новостей» пишет о том, что лидер, не прошедший в парламент оппозиционной Народно-республиканской партии, Николай Андронник, поделился с изданием тем соображением, что беспорядки в Кишиневе возникли, судя по всему, спонтанно. В действиях митингующих вылилось накопившееся у народа возмущение тем беспределом, который творили коммунисты в течение 8 лет своего правления. У кого-то безнаказанно отбирали бизнес, других за строптивость отправляли в тюрьму. Вот и прорвало. Конец цитаты. Комментируя сделанное накануне заявление миссии наблюдателей парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами, собеседник «Времени новостей» заметил, что Европа хотела бы лишь, чтобы ее не беспокоили, и в соседних странах сохранялась стабильность. Реальные проблемы молдавского населения ее не интересуют. Опять же, конец цитаты. Ну и еще «Время новостей» цитирует лидера Демократической партии Молдовы Дмитрия Дьякова, который заметил, что поначалу у него сложилось впечатление, что власти попустительствовали обострению молодежной акции с тем, чтобы показать, в каких тяжелых условиях им приходится преодолевать противодействие правой оппозиции. Партия коммунистов в предвыборной кампании сделала ставку на противопоставление правого и левого лагерей в молдавской политике, что в итоге привело к резкой поляризации на фоне игнорирования руководством страны умеренных центристских партий. Он, господин Дьяков, уточнил, что итог выборов выглядит сомнительно, хотя бы потому, что ранее социологические службы давали коммунистам до 32% голосов, ну, возможно, 36%, а вышло все 50%. «Время новостей» напоминает, что предыдущая масштабная акция протеста была организована осенью 2003 года правой христианско-демократической партией. Тогда оппозиционерам удалось добиться уступок от правящей партии коммунистов, в том числе согласие на регистрацию в Молдавии Бессарабской митрополии подконтрольной Румынской православной церкви. Тогда в центре молдавской столицы жгли российские флаги и портреты тогдашнего президента России Владимира Путина. Но столь разрушительная акция политического протеста, как вчера, в Молдавии, отмечает «Время новостей», наблюдается впервые.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. Встретимся еще раз в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем нашу программу. 7 апреля в Конституционном суде России в Петербурге открылись первые сенатские чтения, цикл публичных дискуссий по актуальным проблемам современной России. Сенатские чтения открылись лекцией председателя Конституционного суда, доктора юридических наук, профессора Валерия Зорькина. Лекция была на тему «Конституционные основы правового государства в России. Проблемы реализации». На первых сенатских чтениях побывала и петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Конституционный суд возрождает давнюю традицию публичных дискуссий по животрепещущим проблемам современной России. До 1917 года в Сенате располагались высшие судебные органы Российской империи. В прошлом году сюда переехал Конституционный суд, поэтому и чтения названы сенатскими. В этом году главная тема сенатских чтений – правовое государство и особенности его развития в условиях экономического кризиса. На первую лекцию, прочитанную Валерием Зорькиным, было приглашено более 100 человек – руководство города, депутаты, известные юристы, преподаватели вузов. Впрочем, Валерий Зорькин подчеркнул, что выступает не как председатель Конституционного суда, а как профессор и доктор юридических наук. И лекция его была посвящена не только конституционным основам правового государства в России, но и, если можно так выразиться, правовой атмосфере во всем мире, складывающейся в условиях кризиса. Законы могут быть идеальными, но если они идут вразрез с окружающей действительностью, они приведут страну к хаосу и беззаконию. Это был один из главных тезисов выступления Валерия Зорькина.
Примат реальности над юридическим творчеством – это абсолютная аксиома. Вы садитесь за стол и мечтаете сотворить идеальную конституцию. Но за окнами кипит реальная жизнь, там расточенно борются реальные группы, имеющие реальные конфликтные интересы. Если вы не учтете законы этой борьбы, то ваше юридическое творение, сколь бы совершенно ни было, окажется в лучшем случае бесплодной утопией, а в худшем – дорогой хаос, по ту сторону которого всегда находится свирепая аморальная диктатура.
Лекция Валерия Зорькина вызвала неоднозначную реакцию. Это блестящий доклад очень тонкого и умного юриста, но некоторые его положения вызывают сомнения, говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Это доклад о приоритетах целесообразности над принципом законности в современной конституционной практике. С этих позиций можно было бы высказать очень много сомнений, что нельзя во главу угла ставить целесообразность, поскольку это удаление от принципа верховенства права и, следовательно, удаление от принципов, на которых строится правовое государство.
Но главное, по мнению Юрия Новолоцкого, что судебная власть возрождается, и ей необходима интеллектуальная связь с обществом. Сенатские слушания и есть одна из форм такой связи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На несколько дней, начиная с 14 апреля, сцену Московского театра оперетты займет Екатерина Великая. Мюзикл Свердловского театра музыкальной комедии, представленный на конкурсе «Золотой маски». На премию претендует дирижер Борис Надельман, режиссер Нина Чусова, исполнители главных ролей Мария Виненкова и Владимир Фомин, и также композитор Сергей Дрезнин. Живет он в Париже, и про музыкальную хронику времен Екатерины с ним разговаривала Марина Тимашева.
Екатерина Великая. История просто самой идеи. Сначала музыка или сначала материал Михаила Рощина и либретто уже потом расписано. Как это все вообще
сделать? Нет, это было лето 99-го года в Москве. Стояли мы с Александром Анно, который потом и стал либреттистом, перед картиной «Батальные сцены» в музее Советской Армии. И смотрю я на эту картину, говорю: «Саш, давай напишем мюзикл о Екатерине Великой. В главной роли пусть будет наша самая любимая популярная эстрадная певица». Но любимая дива потом сказала, что когда вот Ллойд Вебер напишет, тогда она, может быть, и поет. Но Ллойд Вебер не написал, и она не спела. И, значит, писали, потом мы наконец поняли, и потом вот привлекли Михаила Михайловича Рощина, нам помог драматургически. Но, честно говоря, там уже ни одного слова Рощина не осталось. Через 3 года мы поняли, как его писать нужно, этот русский мюзикл. И тема сама тоже появилась, действительно, вот власть, что ее настоящая любовь Екатерины была, это власть Российской империи. Другого мужа мне не надобно, как она сама говорила. И я государственная жена. Значит, путь к власти, и потом, что власть делает с человеком.
Значит, вы решаете написать про Екатерине Великой. Мюзикл. И, естественно, как всякий образованный человек, да. Вы что-то знаете о Екатерине Великой?
У нас все знает Александр Анно. У него вплоть, чем вот пуговица на мундирах Измайловского отличалась от Преображенского. Очень много знать, конечно, вредно. Мюзикл искусства глуповатое. Но мы сжимаем, конечно, события, но так придраться мало к чему можно.
Вот я, значит, не видела, естественно, пока спектакля, но я видела небольшие вами смонтированные фрагменты, которые дают той или иной степени представления о том, что происходит на сцене. Ну, зрелище совершенно роскошное, исторические костюмы, бесконечные их смены, грандиозная декорация. Это все видно. Сереж, но по ощущению вот такому музыкальному, вы не ограничивались музыкальными хрониками времен Екатерины Великой. Вот скажите честно, если бы поставили перед вами задачу, рассказывая об этом времени, использовать только те возможности, которые предоставляла музыка того времени. Да.
Как бы, да.
То есть, если бы вы делали стилизацию, что бы это тогда было? Чем бы вы пользовались?
А как же мюзикл? Тогда не было бы мюзикла, была бы просто такая вот опера барочная, может быть. Рококо. Ну что, я написал с удовольствием. Если кто хочет предложить, там столько всего. Говорят, у самой Екатерины есть либретто. Вот, ну, конечно, мюзикл, он открыт сюда улицы. Что-то появилось, вот рэп появился, у нас рэп, пожалуйста. Но есть там стилизация много, там целая барочная опера, встроенная в это. Парламент, всегда не парламент, но с порой, пародийная так. Издеваемся.
Сереж, вот вы все время говорите мюзикл, да? Но я уже со многими людьми на эту тему разговаривала, и сам
да,
с собой сложный, часто
сложный. И я сам с собой тоже, не дали, как вчера.
Вот.
Вот в программке ни слова мюзикл ни разу не употребляется. Называется «Музыкальные хроники времен империи». Просто для краткости, но если называют мюзикл, то есть он его называют русский мюзикл. А в это уже входит вот вся та полемика о том, что такого нет зверя. И нам нужен мюзикл, не нужен, да мы не Запад, у нас никогда не окупится.
Станет лучшим, лучшим другом, негодяй в ответ. И тогда так сукам, сукам, ковыляют друг за другом.
Теперь театры оперетты, ну, очень много ставят мюзиклы и с ними работают. Но всякий раз я вот пробую решить для себя задачу. Где оперетты, где мюзикл? Можем ли мы четко определить
жанр? Да, можем
жанр?
Все-таки, да, можем.
В чем дело там?
Именно вот эта открытость улицы, какая улица была в конце 19 века, вот такая была оперетта. Оперетта это и был мюзикл. Вальсы, польки, галопы, все там находилось. Все эти низкие жанры. Потом появилось, значит... Шиммер, Рэктайм, и все такое, вот мюзикл Гершвина, это мюзикл комеди, что такое мюзикл? Это музыкальная комедия, это та самая, это легаемая мускомедия, придираемая, вот это и есть мюзикл. И по мере изменения улицы, вот появление джаза, появились джазовые мюзиклы, Бернстайн, с появлением микрофона, вообще микрофонного пения, и улица изменила, появился рок-н-ролл, появился твист-шейк, вообще новый жанр всегда появляется, когда становится тесно в рамках старого жанра. Это все как собачка, вот, Джером Каджером несла в ирландское рагу, помните? Она смотрела-смотрела и крысу принесла. В мюзикл вот все, что хотите, можно попасть.
О мюзиклах вообще, о спектакле «Екатерина Великая» в частности, с композитором Сергеем Дрезниным разговаривала Марина Тимашева. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. «Интеллектуалы в изгнании», «Парижский коллоквиум», «Казаки и русская идентичность», «Переслушивая свободу», «Трагедия Бруда Ясинского». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему «Отчего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной взрыва в жилом доме в Хабаровске, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Взрыв произошел в ночь на среду в пятиэтажном доме на улице Первомайская. Пострадали 3 человека, эвакуированы более 20 жильцов. В Кишиневе полиция по сообщениям взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. Накануне группа демонстрантов устроила там погром и пожар. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», демонстрации будут продолжены в среду утром. Молодежь и сторонники оппозиции требуют провести новые выборы, утверждая, что итоги воскресных подтасованы. Официально на них победили коммунисты. Число жертв землетрясения в районе Абруцци в центре Италии превысило 230. Во вторник произошли повторные подземные толчки, погиб еще один человек. Спасатели продолжают разбурзовало в городе Л'Аквила и окрестностях. Во вторник, через 40 с лишним часов после землетрясения, живой была обнаружена молодая женщина. В Тамбове жестоко избита член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева. По информации радиостанции «Эхо Москвы», сейчас она находится в реанимации. Северная Корея готова на решительные ответные шаги в случае принятия Советом Безопасности ООН каких-либо санкций против нее. Члены Совета пока не могут достичь договоренности о возможных мерах в отношении Северной Кореи. Военный суд Самарского гарнизона сегодня рассматривает дело в отношении начальника управления МЧС по Самарской области Тамази Габричидзе, который обвиняется в избиении своего подчиненного. Для Ирака следующие 18 месяцев могут стать решающими, заявил президент США Барак Обама.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды. В крупнейших российских мегаполисах в Москве сегодня синоптики обещают до плюс 4, переменная облачность и осадки. В Санкт-Петербурге около плюс 2, также переменная облачность, но без осадков. В Москве 8:32. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Через несколько минут в студии заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это означает, что мы продолжим общение с нашими слушателями. И сегодня тема звучит так. От чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций? А пока к репортажу, который предваряет эту тему. С 1 декабря в России введена новая система оплаты труда для бюджетников. Отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Вице-премьер Александр Жуков еще тогда, в прошлом году, заверил, что зарплата работников бюджетной сферы в результате этой реформы не уменьшится. Как полагали в российском правительстве, каждый бюджетник даже сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работника должны были разрабатываться в каждом учреждении отдельно, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. На такую новую систему оплаты труда перешли более 3 миллионов работников федеральных бюджетных организаций. В основном это сотрудники учреждений здравоохранения, науки, образования и культуры. Большая часть федеральных бюджетных учреждений относится к Министерству образования и науки – 1450 и 740 тысяч сотрудников. Какие результаты принесло нововведение в этой области, выясняла Тамара Леленкова.
В рамках национального проекта образования новую систему оплаты труда внедрили в Омской, Московской, Белгородской, Ростовской, Тверской областях и в ряде других субъектов. Те, кто с особенностями внедрения методики формирования новой системы оплаты труда работников общего образования не знаком, значительного улучшения не почувствовали, рассказывает сельский учитель Илья Рабков.
Вот у меня сложилось сразу такое впечатление, что либо мы понимаем как-то неправильно, либо до нас доносят не совсем то, что хотят донести. То есть у меня зарплата вот с введением новой системы оплаты труда увеличилась на 1%. Не во всех регионах. В каких-то регионах это хорошо получается, новая система оплаты труда. В каких-то вводят так называемую новую систему оплаты труда, прикрываясь, может, ей. Но учителя вводят в заблуждение.
Новую систему оплаты труда педагогов прокомментировал заместитель председателя по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин.
Новая оплата труда может оказаться эффективной и вызывать удовлетворение, по крайней мере, большей части педагогического сообщества при двух условиях. Первое условие – объективные критерии оценки качества педагогической работы. И второе условие – извините, деньги. Понятно, что в современных условиях, на мой взгляд, неудовлетворительно исполняются оба эти условия. Поэтому мы получили крайнюю через полосицу и крайне различные мнения людей в разных регионах. Дело в том, что, во-первых, в 2009 году, по крайней мере в том бюджете, который был принят в октябре прошлого года, впервые за мою многолетнюю практику работы в парламенте, во федеральном бюджете не было предусмотрено ни рубля денег на повышение заработной платы вообще интеллигенции, педагогам в частности, в регионах. То есть регионы были оставлены один на один с их интеллигенцией, и дальше решайте сами, как считаете нужным. Право ребенка на образование, право педагога на заработную плату не может зависеть от того, в каком регионе он родился. И тем более от того, повезло ему с губернатором или не повезло. Кстати, губернаторов теперь региональное население не выбирает, а они назначаются сверху, как известно. Согласие законодательных органов региональной власти.
Это было мнение заместителя председателя по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олега Смолина. Конечно, благодаря опыту введения новой системы оплаты труда педагогов, можно было бы судить о тех проблемах, с которыми в скором времени столкнутся и в других бюджетных сферах. Другое дело, что средства для заработной платы придется изыскивать районам и областям из собственных бюджетов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций? Реформа, которая отменила бюджетную сетку, привела пока, по мнению самих работников бюджетной сферы, весьма к спорным результатам. И мы просили отвечать на наш вопрос сообщениями на пейджер, смс-сообщениями, зачитаю несколько из них. Александр из Сызрани пишет: «Как бывший бюджетник с грустью схожу, если ты не очень честен и на все сговорчив, тем выше твой уровень зарплаты». В бюджетных организациях зарплата не может зависеть от эффективности работника по определению. Здесь все решает произвол государства. Мнение Бориса из МИАСа. Дмитрий предлагает власти начать с себя, всевозможные реформы, связанные с изменением системы оплаты. А Майоровы, наши слушатели, пишут: тарифная сетка, это было, конечно, наше ноу-хау, но спрашивается, кто сегодня будет определять качество и количество работы учителей и медиков. Опять взятки, причем немалые, опять комиссии, чиновники будут плодиться как никогда. Поверьте врачу и педагогу, работавшим чуть ли не 50 лет. Вот это мнение наших слушателей Майоровых. А сейчас примем несколько звонков по телефону. Николай Иванович из Мордовии до нас дозвонился. Николай Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы... Да, от чего должна зависеть зарплата бюджетников?
Зарплата бюджетников, так и как любого рабочего, должна зависеть от семейного положения, прежде всего. В древнем мире, в 5 веке до нашей эры, каменотес получал 1 драхму, и он содержал 3-4 человека, не рабочих. Это полдрахмы, а получал драхму в день. Наша 6-8 человек... Один работник мог содержать. Вот такую надо плату.
Понятно. Николай Иванович из Мордовии считает, что чем больше членов семьи иждивенцев у бюджетника, тем он должен больше получать. А что думает Станислав из Москвы? Станислав, доброе утро.
Доброе утро, Станислав из Москвы. Безусловно, главное регулировать зарплату, особенно бюджетников, да особенно еще в эпоху кризиса, должно прежде всего государство. Нужно не изобретать велосипед, как делает наше российское правительство, а посмотреть, что сделал Франклин Делано Рузвельт во время экономического кризиса. Он тщательно все контролировал и регулировал. Понимаете, и вот новый курс, он создал основу современного государства, государства эпохи государственного капитализма.
Спасибо большое. Есть еще один звонок от Дмитрия Васильевича из Краснодара. Дмитрий Васильевич, доброе утро.
Здравствуйте.
От чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций?
От морально-политических качеств.
Вот так вот?
Да, только.
Ну вот. И какие это должны быть качества? Патриотизм или, там, я не знаю, порядочность?
В том числе и патриотизм, порядочность. И ставится на должности. Должны чиновники, вернее, люди, которых выдвигает сам народ, а не те чиновники, те же самые чиновники, взяточники и...
Понятно. Это если говорить о чиновниках, но большинство бюджетных служащих – это все-таки учителя и врачи.
Бюджета. Я могу привести примеры, когда врачи в клинических больницах, скажем, без взятки, без дополнительной оплаты не производили своевременно операции. И это приносило осложнение дальнейшее осложнение.
Понятно, спасибо большое. Ну, в общем, мнение наших слушателей не совпадать может вполне с позицией «Радио Свобода». Человек может петь гимн, но при этом делать отвратительные операции те же самые. Он вроде бы патриот, но врач плохой. Давайте почитаем, что нам еще пишут на пейджер. Никита Темный пишет: «В своем материальном положении работники бюджетной сферы сами виноваты. Раз присмыкаются перед господами, значит, получают столько, сколько господа соизволят дать». И еще один ответ. Владимир Киселев пишет из Междуреченска. Но он обращает наше внимание на один из репортажей в программе «Корреспондентский час». Спасибо большое, что нас слушаете, но мы принимаем ответы на вопрос на наш. Добрый радиослушатель: чтобы никому не было обидно, надо всем платить поровну, а кто с этим мириться не хочет, надо просто подавлять в себе чувство жадности. Константин: зарплата на бюджетной лестнице должна подниматься снизу вверх, а не опускаться сверху вниз. Ну, это мнение Константина. На этом закончим с чтением пейджера. Я надеюсь, мы получим еще сегодня сообщения и найдем время их прочитать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Женщины лучше различают запахи, чем мужчины. Найдено каменное лезвие, которому 500 тысяч лет. Европейское космическое агентство запускает на орбиту сразу два космических телескопа. С новостями науки подробнее нас познакомит Ольга Орлова.
Обоняние до сих пор остается наименее изученным органом чувств человека. Тем ценнее новая информация из этой области. Так, физиологи из Центра Манел в Филадельфии показали на простом эксперименте, что женщины лучше различают запахи, чем мужчины. Испытуемым обоих полов предлагалось запомнить запах, похожий на запах пота человека. Этот запах опознавали все участники эксперимента. Но когда к нему подмешивали другой запах, больше половины мужчин теряли к нему чувствительность. В то же время практически все женщины распознали в новом сочетании прежний запах пота. По мнению антрополога Лесли Кнап, существуют эволюционные причины, объясняющие повышенную чувствительность женщин к запахам, поскольку женщины довольно часто именно по запаху выбирают себе партнера. Американские палеоантропологи из университета Коннектикута обнаружили каменные лезвия, возраст которых составляет около 500 000 лет. Сейчас ученые пытаются понять, кто же их изготовил. Во время работы университетской экспедиции в Кении в нескольких местах были найдены каменные лезвия, хотя до сих пор считалось, что это орудие способен изготовить либо человек разумный, либо неандерталец. Так, например, в Европе ранее ученые уже находили изготовленные неандертальцами похожие лезвия, возраст которых составлял 300 тысяч лет. Теперь палеоантрополог Сара Джонсон сообщает, что во время раскопок в Кении были обнаружены две челюстные кости, которые, возможно, принадлежат человеку гейдельбергскому. А это значит, что эти древние гоминиды уже умели делать каменные ножи. Европейское космическое агентство сообщило, что 29 апреля с космодрома во французской Гвиане будут запущены сразу два телескопа – микроволновый телескоп «Планк» и инфракрасный телескоп «Гершель». Телескоп «Планк» будет исследовать микроволновое реликтовое излучение, которое образовалось в самом начале формирования Вселенной. А телескоп «Гершель» будет наблюдать облака газа и космической пыли, из которых образуются звезды и галактики. Руководитель проекта «Гершель» Петер Бартл заметил, что новый инфракрасный телескоп по своей разрешающей способности значительно превосходит знаменитый телескоп «Хаббл», с помощью которого уже совершено множество астрономических открытий.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 8:45. Я напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Кишиневе полиция, по последним сообщениям, взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. В Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека. В Лондоне представители 6 стран обсудят возможные санкции ООН в отношении Ирана, если страна продолжит разработку ядерной программы. Для Ирака следующие 18 месяцев могут стать решающими, заявил президент США Барак Обама. Курсы валют: доллар 33 рубля 38 копеек, евро 44 рубля 66 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Экономическая панорама. В России повышена таможенная пошлина на жидкокристаллические телевизоры. Федеральная служба статистики продолжает констатировать медленное снижение потребительских цен на бензин. Подробности на эти и другие темы у Ивана Трефилова.
Добыча нефти в России в первом квартале, согласно оперативным данным, сократилась на 1,1% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года, до 120 миллионов тонн. При этом экспорт нефти, наоборот, увеличился на 2,8%, примерно до 60 миллионов 300 тысяч тонн. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 24 по 30 марта снизились на 0,4, а с начала года на 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 3 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 54 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 25-ю неделю подряд. Российский «Газпром» подписал соглашение о покупке 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть» у итальянской нефтегазовой компании «Эни», реализовав тем самым опцион на их выкуп. Сообщается, что объем сделки составит 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также доли в газодобывающих компаниях «Арктикгаз» и «Уренгойл», принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС», в ходе ее банкротства 2 года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов, срок действия которого заканчивается 9 апреля 2009 года. Правительство России временно, сроком на 9 месяцев, повысило с 10 до 15% таможенную пошлину на ввозимые в страну жидкокристаллические телевизоры. Сообщается, что решение вступит в силу через месяц после официального опубликования. Ранее на повышении пошлин, но до 25%, настаивал в частности ряд компаний, собирающих телевизоры ведущих мировых брендов на территории особой экономической зоны в Калининградской области. В феврале эти предприятия остановили производство из-за значительного снижения заказов на сборку со стороны международных компаний. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря прошлого года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 25%, а для 16 стран еврозоны на уровне 1,25%.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новости экономики представил Иван Трефилов. Безработица, по мнению российских аналитиков, будет одной из самых тяжелых составляющих экономического кризиса для россиян. Между тем, те, кто отвечает в России за принятие экономических решений, смотрят на вопрос о занятости населения с оптимизмом и уверяют, что все будет хорошо. По просьбе «Радио Свобода» на тему безработицы высказался помощник президента России Аркадий Дворкович, а известные экономисты прокомментировали его слова по просьбе моего коллеги Данила Гальпировича.
Помощник президента России по экономике Аркадий Дворкович уверен, что с безработицей российская власть справится точно так же, как она намерена справиться с инфляцией и возможным развалом банковской системы страны. Успешно и в короткие сроки.
Пока еще мы стабилизации здесь не достигли, но рассчитываем, что к концу второго квартала мы можем надеяться на прекращение или резкое замедление роста безработицы. И мы, я думаю, все-таки не должны превысить те показатели, которые у нас были в начале пути, скажем так. У нас был высокий уровень безработицы, вспомните об этом. И мы год за годом его снижали, создавая новые рабочие места. Сегодня мы пока еще даже не достигли самых высоких цифр, которые у нас были. И думаем, что и не должны достигнуть, сможем ситуацию стабилизировать.
При этом будущее российской сферы занятости Аркадию Дворковичу кажется почти радужным. По его словам, денег на борьбу с безработицей выделяется немало, а граждане достаточно быстро должны научиться искать работу по всей территории самой обширной в мире страны.
У нас действительно растет безработица, но в то же время есть дефицит конкретных специальностей. И рынок труда должен стать более гибким. Люди должны понимать, что у них есть возможность получить работу. Только нужно более адекватно оценивать будущее, адекватно оценивать свои способности и возможности экономики и соглашаться в том числе на изменение места работы, на перемены работы, а иногда изменение места жительства.
Между тем, специалисты в области социальной политики говорят, что российской власти нужно гораздо более серьезно задуматься над проблемой безработицы, потому что российский кризис весьма похож на западный, а вот условия, в которых он развивается, во многом сугубо местные. Такой точки зрения, в частности, придерживается бывший руководитель Департамента социальной политики аппарата правительства России Евгений Гантмахер. По его словам, и тратить надо больше, и готовиться лучше.
Циклические кризисы западного типа, они отличаются тем, что там высвобождаются люди из целых неэффективных отраслей производства. Просто тяжесть нашей ситуации заключается в том, что у нас этот сектор очень большой. Это реально чуть ли не половина вообще рабочих мест, которые у нас существуют в Российской Федерации, они не конкурентоспособны ни во внутреннем смысле, ни во внешнем. И вот сейчас как раз у нас ровно та же самая будет ситуация, как она и происходит на Западе. Конечно, можно искусственно задержать этот процесс, что, собственно, сейчас часто и происходит. Когда губернаторов там вынуждают давить на работодателей, работодатели вынуждены там людей держать на этих неэффективных местах, платить им копейки. Но это бесперспективная ситуация. Поэтому как раз сейчас нам нужна высокая безработица. Как это ни парадоксально, она нужна. Просто нужно быть к этому готовым. Для этого нужны, конечно, другие, кстати, ресурсы. Те 43 миллиарда рублей, которые выделены, это копейки. Даже на тех, кто зарегистрирован, это более 2 миллионов. 43 на 2 миллиона вы получите 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей в год. Этого не хватит даже, чтобы людям выплатить пособие, условно говоря, в течение года. А уж о мерах по переподготовке, по стимулированию, чтобы они сильно куда-то переезжали. Здесь вопрос политического выбора.
Ученые-экономисты при этом говорят, что если Россия хочет выйти из надвигающегося на нее экономического кризиса хоть сколько-нибудь обновленной, то ей надо не держаться за занятость населения, которая и так достаточно высока, а повышать квалификацию рабочей силы. Если такая тенденция установится, то работа будет в дефиците, полагает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
В будущем нам придется считаться с тем обстоятельством, что труд должен быть квалифицирован. Просто мы должны добиться того, что цена каждого человека, как носителя определенных компетенций, квалификации, должна быть в разы выше. И значит, труд должен быть дорогим, и он будет дефицитным. Я хочу обратить внимание на то, что нам предстоит добиваться более высокого уровня образования, и значит, большее количество людей в течение большего времени будут учиться. И это также будет сказываться на тех, кто смогут работать.
По мнению же Евгения Гантмахера, если на проблему безработицы и на то, что масса уволенных людей не сможет получить никакой работы, не обратить должного внимания, это грозит России серьезным социальным взрывом.
Да, мы можем административными способами, у нас есть такие способы, к сожалению, еще пока, задержать рост показателей безработицы. Можем. Но мы поплатимся тем самым потом спонтанным, бурным ростом безработицы и социальными огромными последствиями. Это примерно то же самое, как замораживать цены.
Евгений Гонтмахер также добавляет, что лет 60 назад в советской стране тоже были способы поддерживать всеобщую занятость. Но об этих способах лучше даже не думать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Польши. В Польше названы очередные лауреаты конкурса полицейских абсурдов «Золотая дубинка». Награду получают полицейские, авторы наиболее глупых и абсурдных высказываний. С подробностями наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Как отмечают средства массовой информации Польши, в 2009 году из-за глобального финансового кризиса польские полицейские недополучат несколько сотен миллионов злотых, которые должны были пойти на модернизацию. Не будет новых радаров, автомобилей и компьютеров. Совсем недавно в Познане несколько тысяч полицейских, пограничников и работников исправительных учреждений протестовали против того, что правительство перекладывает груз ответственности за последствия кризиса на их плечи. Из-за радикального уменьшения бюджетных средств мы вынуждены экономить практически на всем. Доходит до абсурда, и это при том, что мы отвечаем за безопасность граждан, заявил лидер профсоюза полиции Анджей Шары. Безопасность, конечно же, обеспечивается иногда лучше, иногда хуже. Все чаще, видимо, лучше, ведь, по данным статистики, из года в год доверие поляков к полиции растет. Растет и количество полицейских, или, как говорят на улицах, глины, глина по-польски, это то же самое, что по-русски мент, которые на специальном полицейском интернет-форуме голосуют в конкурсе наиболее абсурдных и глупых высказываний собственных коллег. Награду «Золотая дубинка» за 2008 год получил инспектор Матей Карчинский, пресс-секретарь коменданта полиции Западно-Поморского воеводства Польши. Он, отвечая на вопрос о наличии в комендатуре компьютеров, заявил, что компьютеров нет, поскольку полицейским, цитата, «удобнее приносить на работу личные компьютеры из дому, а кроме того, у них в распоряжении есть современные печатные машинки, поэтому необходимости в компьютерах, в общем-то, нет». Конец цитаты. Сам пан Карчинский, который в своем активе имеет множество наград и дипломов, полученных за хорошую службу, «Золотой дубинкой» скорее не гордится, но и к тому, что стал лауреатом этой награды, подходит с юмором. Я смеялся тоже над этим. Но думаю, если выберут меня, то пусть висит тут диплом. Как бы то ни было, я, знаете ли, человек, который подходит ко всему, в том числе и к самому себе, с юмором. Интересно, что в конкурсе «Золотая дубинка» участников номинируют и голосуют за них сами полицейские. То есть можно сказать, что победа в нем – это прежде всего признание коллег. Как и в любом обществе, в Польше полиция, а до 1989 года гражданская милиция, остается постоянной любимой мишенью для юмористов, кинорежиссеров, да и простых поляков. По мнению сатирика Анджея Меха, нынешняя полиция все охотнее смеет сама над собой.
Полиция,
или когда я был моложе, милиция, как мне кажется, не имеет комплексов по поводу того, чтобы над собой смеяться. Посмотрите, как часто в фильмах полицейские сами себя критикуют. Тут полицейская академия, конечно, самый известный и простой пример. Да и у нас этого хватает. Это хорошо, мне кажется. Кстати, милиционеры в Польской Народной Республике, хотя и в меньшей степени, но тоже могли над собой смеяться.
Милиционеры, может, меньше, але тоже.
Интересно, что глины, которые высказываются на полицейском интернет-форуме, нередко подчеркивают, что «Золотая дубинка» — это не только смешная награда. Она призвана показать, что многие проблемы в полиции на самом деле нужно немедленно решать, иначе будет не до смеха. И нынешний лауреат Матей Карчинский, который пытался объяснить, что полицейским компьютеры не нужны, хороший тому пример.
Далее в программе «Время свободы». Первые итоги реформы оплаты труда не обрадовали российских бюджетников. С 1 декабря в России отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Рядовые учителя и врачи уверяют, что их зарплата теперь уменьшилась. От чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций? Мнение россиян. Сразу после выпуска новостей недовольство оппозиции итогами выборов в Молдавии накануне привели к массовым погромам в Кишиневе, пожару в здании парламента. Какова обстановка сейчас, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Василь Батнару в прямом эфире программы «Время свободы». Кроме того, сегодня Международный день цыган. Несколько десятков домов в Кирове непригодны для жилья. Эти темы в утренней информационной программе «Время свободы». И напомню, еще можно успеть прислать сообщение на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» с ответом на вопрос, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетной сферы.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Молдавии?
Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихидинковский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.